Ты имеешь в виду всех? И Пьера, и Жерара с сыночком, и даже Маргарит, и Мишели, и всех тех, кого я еще не видел, но которые непременно должны восхищаться тобой, других ты не потерпишь. Да, у тебя оригинальная точка зрения. Я не прав? Не знаю. По-твоему, я играю роли в жизни? А разве нет? Допустим, со смехом, — ответила Соня. И как хорошо я играю свои маленькие представления. Я могу тебя включить в список моих преданных зрителей. Максим поглядел печально в глаза и деланно вздохнул. Можешь. Соня, довольная его ответом, легко поднялась из-за стола. «Хочешь, я тебе дом покажу?» Максим вскинул вслед руку. «Ухватить, зацепить, поймать!» Он и сам не знал дернуть за косички. Она уже упорхнула, и голос ее доносился с лестницы. Скептически позазерцав свой зависший в воздухе жест, Максим последовал за ней. «Это старинный дом», — комментировала Соня. Построенный в начале прошлого века. Его купили еще родители Пьера. Конечно, тут многое переделано, перестроено, но многое осталось по-прежнему. Вот эта лестница раньше кончалась на втором этаже, а на третьем были комнаты для детей и для Бонны. У них же была своя лестница, выходящая в сад, но ее закрыли. А основную лестницу продлили доверху. Я люблю старину, я люблю все эти потертые ступени, эти тяжелые низкие балки, но пришлось многим пожертвовать для удобств. Вместо комнаты Бонны мы сделали ванну и туалет, — болтала она, распахивая перед ним двери комнат, куда Максим заглядывал вежливо и равнодушно, больше глядя на Соню и вслушиваясь, не сколько в смысл слов, сколько в звуки ее голоса. — Это, — продолжала Соня, открывая перед ним очередную дверь, — это комната для гостей. Я сначала хотела оклеить ее обоями и даже уже начала работать, я все купила. Комната выглядела странно, ободранные стены, из которых одна только была оклеена, на полу рулоны обоев, банки, засохшие кисти и валики и прочие атрибутики ремонтного дела. А потом передумала. Хочу все обить тканью, это все-таки элегантнее. С другой стороны, пыли больше. Ты как думаешь? Я в этом не разбираюсь. Вот я тоже никак не решу. Рабочих распустила, а комната так стоит, недоделанная с лета. Незанавешенное занавесками окно смотрело в темный сад. Максим приблизился. Туман осел, оставив лишь легкий порог, путавшийся в траве. В слабом свете уличного фонаря, падавшего с улицы, сад открылся ему в своей строгой ночной графике. Аккуратно выписанные дорожки, огибавшие лужайку, на которой росла большая плакучая береза, несколько красиво сделанных клумб с еще не отцветшими кустами, кажется, розами, и маленький, мерцающий в темноте прудик с легкими лодочками сухих листьев. Сад был ухожен и наряден, и гармонию его четких линий нарушала лишь проплешина в левой части живой изгороди, через которую были видны размытые очертания темного соседского участка. Максим любил сады. Детское воспоминание о даче в Подмосковье, на которой они ездили каждое лето. Огородик с укропом, редиской и луком, с грядки прямо на стол, зазывно краснеющие заносистые малины у ограды, куст кислющего крыжовника, который маленький Максим объедал задолго до его созревания, клумбочки с флоксами и астрами. Розы у них не росли, маме так не удалось с ними сладить в сыром подмосковном климате. Деревянная мшистая бочка с дождевой водой, нагревшаяся сзади на солнце. Он погружал в нее с бульканьем тяжелую лейку и поливал огород. И вода теплыми пыльными языками сползала с грядок и ласково лизала его босые ноги. Костер вечерком из старых листьев и обрезков веток, его низкий, терпкий, горьковатый дым, стелющийся над дачами, и папа с мамой на деревянных ступеньках крыльца и дымок их сигарет смешивается с дымом костра. И не всегда понятные разговоры о политике, об искусстве, и комары тонким звоном над ухом, и расчесанный прыщик, мешающий спать, и крем тайга на коже — Дачу потом продали за бесценок. Она требовала ремонта, но никто не мог ею заниматься. Не было времени, не хватало денег.